И еще в этой же записке 25-26 притчи. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Ну, я приведу такой пример, ну, очень простой, чтобы было понятно не только вот, ну, христианам с опытом, а кто даже вот и недавно стал ходить на собрание. Есть нечестивые, есть праведники. И как это праведник падает перед нечестивым? Ну, вот, допустим, сказано так. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И вот если нечестивый человек начинает делать праведнику зло, а праведнику нужно победить. Чем? Добром. Значит, побольше сделать добра ему, и так, чтобы победить нечестивого, и чтобы нечестивый сломился. Ну, я думаю, было время, я просказал бы и пример, и не один. Как вот праведники столько делали добра, что нечестивые потом просили прощения и прекращали воевать. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А вот если праведник упадет перед нечестивым, не хватит у него духовных сил добром победить, а начнет тоже ему мстить. Это его падение. Праведник упал перед нечестивым. И кому уподобляется праведник такой? Возмущенный источник и поврежденный родник. Вот как если источник взять вот так мутить, чтобы грязная вода текла, и никому неприятно пить из нее. Вот праведник превратится в такой мутный источник, если он будет перед нечестивыми падать. А если он будет побеждать, тогда он будет как чистый родник. Приятно будет общаться с таким христианином и так далее. Ну, пока достаточно. Я как сказал, что если у нас будет время, в чем я все-таки думаю, ну, вряд ли оно будет, потому что мало времени остается уже. Братья и сестры, мы вчера с вами рассуждали о пути. И затянул я собрание вчера почти на целый час больше. И все-таки я хочу эту мысль закончить, и тогда сегодня сколько-то минут использовать для этого. Я опять вернусь к 20 стиху. Помните, мы с вами прочитали про Иоанна Крестителя? 6 глава Марка, 20 стих. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Мы на этот стих остановились вот на такой мысли. Ирод боялся Иоанна и многое делал, слушаясь его. И я приводил место Писания, слова Иисуса Христа, которые он говорит, что «гнали меня, буду гнать и вас, мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать». А вот сегодня я хочу хотя бы кратенько остановиться из этого же стиха вот на чем. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый». Муж святой, муж праведный. Я пытался так вот, и не только вчера, но так вот по всем нашим беседам провести как красной линией. Если человек не готов умирать за истину, он до неба не дойдет. Он не будет победителем. Но это одна только сторона. Это верно, об этом и Ветхий, и Новый Завет подчеркивает. Но это только одна сторона. А вот вторая сторона. Не только быть готовым умереть, а нужно еще быть праведным и святым. И если это упускать, а только вот воспитать в себе, ну, вот такую смелость, храбрость, это не тот путь. И не храбрецы мы здесь с вами собрались. Вот я вам рассказывал вчера за дядю Ваню Попова из шахты, да? Он не был храбрецом. Но верный Богу был. И даже когда он не мог защитное слово на суде сказать, и все равно оставался твердым, и они ничего сделать не могут. И то, что они его убили, это их бессилие. Но он самый простой человек, не был он храбрецом. И мы с вами не храбрецы, но уповаем на Бога. А Бог, во-первых, сверхсил не пошлет, это точно, он пообещал. И если кому-то допустит огненное искушение, страдания, он даст и силы перенести, при условии, если Господь будет с нами, и если мы будем с Ним. А для этого нужно, чтобы мы были праведными и святыми. Это обязательно. Вот. Я, мне кажется, какой-то день напоминал об этом, как на похоронах Николая Георгиевича Батурина начальник КГБ Ростовской области тоже шел в похоронной процессии и одному брату нашему говорит: «Да, все-таки мы должны признать, Батурин был святой человек». И еще один пример напомню. Михаил Иванович Хорев рассказывал, когда он приехал в Омскую зону, ну, этапом пришел он, когда узнали, что он верующий, один заключенный подходит и спрашивает: «А ты Савченко знаешь?» Он говорит: «Знаю, это наш сотрудник, брат, служитель, вот пресвитер Омской церкви». Он говорит: «Сидел здесь у нас». Он говорит: «Знаю, что он сидел здесь. А ты тоже такой, как он, или нет?» «Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду». А он посмотрел на него с ног до головы и говорит: «Нет, ты не можешь быть таким». Он говорит: «А почему ты так считаешь?» «Потому что Савченко был до конца святой человек». Он говорит: «Интересно, мне тогда хотелось бы узнать, а почему у тебя такое мнение сложилось, что Савченко до конца святой человек?» Он говорит: «Ну, расскажу, один случай расскажу». Даже он, по-моему, два сказал, но я помню один только. Расскажу сейчас один случай. Говорит: «Ну, этот заключенный-то, он многолетний заключенный. Савченко 5 лет отсидел, и он его встречал, и он его и проводил, и все еще сидит». И он говорит, когда Савченко пришел этапом, их человек 10 пришли этапом, ну, с этапа люди обычно приходят изнуренные, уставшие, голодные. Мне, говорит, бригадир сказал: «Пойди покорми, поведи в столовую, покорми вот пришедших с этапа». Ну, я, говорит, позвал их и пошли в столовую. Я им говорю: «Садитесь». Поставил, значит, тарелки там, супы поналивали. Ну, и все принялись кушать. А он встал, говорит, закрыл глаза и молится. Я, говорит, до этого никогда не видел, как человек молится. Я возмутился, думал, в детский сад попал, что ли, дедушка. Надумал в зоне глаза закрывать. Ну, и решил подшутить. Он пока глаза закрыл, я взял тарелку и спрятал. Он открывает глаза, помолился, когда нету тарелки. Налево, направо посмотрел и стал выходить и на выход. Я кричу: «Дед, дед, подожди, иди сюда». Ну, он остановился. «Иди кушай, я пошутил». «Не-не, ты не пошутил, тебе Бог повелел». «Да я тебе говорю, я пошутил». «Нет, я тебе сейчас все расскажу. У меня, говорит, обычай такой, да и вообще у братьев, вот, служителей, узников, такой обычай. Когда мы приходим на новое место, ну, как бы ни было трудно, мы первый день бываем в посте. А я сегодня так кушать захотел, и думаю, нарушу этот обычай, пойду покушаю. А Бог тебе повелел, убери чашку, ему не положено кушать. Поэтому ты не пошутил, я, Бог тебе повелел». Я, говорит, его тяну за рукав: «Да нет, иди кушай». Он говорит: «Нет, нет». И так и не стал кушать. С тех пор я с ним больше не шутил. И вот он сделал вывод, что Савченко до конца святой. Вот так, когда мир нас видит святыми... Нет, братья и сестры, мир это на своем месте, он увидит. Надо, чтобы Бог нас видел такими. Вот почему Иоанн силу имел. Вот почему Ирод боялся его. Почему Ирод слушался его. Потому что он был муж праведный и святой. И теперь, ну, может быть, несколько мыслей или одну мысль. Вот почему Господь дал победу, когда было пробуждение вот в 61-м году? Потому что вот инициативная группа, вот я вчера вам подробненько рассказывал, они сделали воззвание, призыв к очищению и к освящению. И тогда, когда дети Божьи прошли очищение, было покаяние, исповедание, и тогда Бог приблизился. И Бог давал силы, мудрости таким простым, ничего не значащим. Их в тюрьмы забирали, но они сказали: «Дети будут в собрании». Сами в тюрьмы пошли, а дети в собрании. И ничего сделать не может ни КГБ, ни милиция, никто сделать ничего не может. Сказали: «Молодежь будет и крещение принимать, и участвовать в служении». Те, которые сказали, в вузы пошли, а молодежь служение несет. И также я за литературу вам рассказывал, да? И литература появилась, и не только у нас, и в регистрированных появилась литература. Потому что братья заняли правильное положение. Какое правильное положение? Святой и верный. И вот с тех пор, вот уже 40 лет, как мы идем этим путем, Господь ведет. И всегда этот вопрос, вопрос очищения, вопрос освящения стоит на главном месте в жизни церкви. Ну почему это так? Это и повседневное, ну, ежедневное очищение. Писание так говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Это тогда, когда мы каждый вечер проверяем прожитый день, и где я мог допустить плохое слово, или какая мысль плохая, помолиться Господу, прощения попросить. А если кому-то нагрубил, значит, наладить отношения нужно. Там или это в семье, или с братьями и сестрами, а может быть, на работе, или еще где. Чтобы мы не пропускали так вот это все незамеченным. Попросить прощения, наладить. Если чем обидел, возместить. И тогда на душе хорошо, и Господь опять близко. Вот это вот стремление к освящению, к чистоте. Но вы знаете, братья и сестры, бывает и так. Когда вот ежедневно стремимся, а все равно вот, ну вот эта бурная жизнь, какое-то наслоение происходит, что вот есть необходимость сделать такую остановку в жизни. Ну, бывает, вот церковь принимает решение. Вот у нас сейчас тоже в Харьковской области церковь приняла решение и просят братьев, ну примите вот... на просьбу откликнитесь, проведите очищение в нашей церкви. Ну, они научены и каждый день живут или вот идут этим путем освящения. И когда бывает, вот, ну, допустим, какая-то ситуация сложная создается в церкви, на это есть причины свои. Или вот, ну, замечено, что церковь теряет благословение, или теряется мир между братьями и сестрами, на это есть свои причины. И тогда принимается решение, братья и сестры, давайте проведем очищение. И проводят. Но мне приходилось не очень часто, но приходилось принимать участие в очищении. Вот и ну, церквей, когда просят, потом братья поручают. И вот как это очищение проводится? Ну, во-первых, проводятся беседы. Я понимаю, что это не тот путь, если мы просто установим закон. Так, ну, к примеру, там, разрезы на юбках нельзя, челки нельзя, телевизоры нельзя, то нельзя, то нельзя, то нельзя, и вот это нельзя. Это не тот подход. А вот объяснить, какая в этом опасность, почему это плохо. И вот очищение начинается с того, что, допустим, пояснение, вот, ну, может быть, даже приближено к жизни церкви, почему то или другое. То есть, вот, увещевать с назиданием. То есть объяснение, основание Священного Писания. И тогда души умиляются, тогда начинают понимать, тогда не воспринимают, вот нам законы ставят, а начинают понимать, что это Господь, оказывается, так, такие условия ставит. Господь этого требует. И сокрушаются души. Я помню, еще в Ростовской области я жил, в одной церкви приняли решение провести очищение. А несколько братьев, ну один там брат очень активно, и несколько его поддерживали, которые категорически были против. Категорически. А я проводил это очищение еще с одним братом, старцем, опытный. И он говорит, вот, Павлик, смотри, вот потом вспомнишь мои слова. Обычно противятся те, у кого нечистая совесть. У кого, вот потом при этой работе оно выяснится, обязательно, оно никуда не денется. У кого чистая совесть или у кого стремление к святости, тот не боится этого служения. Наоборот, ему приятно. Ну, то есть, еще послушать беседы, убедиться вот на правильном пути. Еще иметь встречу со служителем. Ну, душепопечительская работа в этом и заключается. Вот, чтобы и служитель беседовал со членами церкви. И оно всегда приятно. А кто противится, там обязательно есть причина. И точно. Потом, когда уже стали работать по очищению, ну, так и выяснилось. Ну, правда, так Господь повел, знаете, так благодатно мы побеседовали в той семье. И потом он уже позже пожелал уже сам предстать пред церковью. И у церкви попросил прощения, а он немало проблем создавал. А потом делится нам, говорит, так хорошо на душе стало. А потом разоткровенничается, говорит, я думал, меня отлучат. Ну, конечно, если бы он был в каких-то грехах и не стал бы каяться, может быть, и пришло бы к этому, я не знаю. Но и мы порадовались, что Господь коснулся его благодатью. И он говорит, так хорошо на душе стало, что я развязал те узлы, какие были. Ну, вот за что я хотел сказать. Вот, ну, начинается с бесед, потом личное исповедание. Кстати, вот мы живем в такое время, когда, ну, так пытаются насаждать мнение такое, что исповедание – это... ненужное дело. Это или устаревшее, или это вот практика католической церкви. Нет, Писание конкретно учит. Если исповедуем грехи наши, послание Иакова написано так, признавайтесь друг пред другом в проступках. А кто, какой друг перед каким другом? А там выше написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров. И пусть признается друг пред другом, это значит, говорится, не наедине пред Богом, а друг пред другом, важно в присутствии человека. Ну, в данном случае о служителе идет речь. В присутствии служителя. И вот, ну, мне не один раз, много раз приходилось слышать, когда свидетельствуют, когда вот, ну, душа сама до этого дойдет, осмыслит это, потом исповедается, помолимся. И говорит, вот как раз вот этого не хватало моей души для духовного роста. Вот это как раз вот то, что нужно было для меня. И всегда, если человек любит Бога, любит и святость, всегда это служение приносит благословение. Потом очень важно, ну, этому тоже учат при очищении, чтобы все личные недоразумения выясняли наедине, примирялись, налаживали все личные вопросы, а потом предстают пред церковью для того, чтобы разрешить уже общецерковные вопросы. Почему важно иметь вот эту святость и в личном плане, и в плане церкви? Ну, в личном плане, чтобы иметь доступ к престолу благодати, чтобы воззвать к Господу и получать ответы, чтобы получать утешение от Господа. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А в плане церковном, почему важно иметь чистоту? Вспомните народ израильский, когда Ахан взял заклятое и поражение в народе израильском. Почему заклятое в стане? Вот так точно церковь должна бодрствовать, чтобы не было греха, не было горького корня, который осквернит многих и в церкви. И поэтому вот, ну, такое вот служение по очищению, каждый испытывает себя, очищается. Церковь тоже, когда предстают, какие-то вот советы дает, или замечания говорит, или пожелания говорит, молитва, и все вопросы выясняются, все корни горькие удаляются, чтобы не было заклятого в церкви, чтобы Господь благословил церковь. Вот это вот, поэтому важно, вот это очищение, ну, это служение по очищению. И в конце обычно такого служения по очищению принимаются всей церковью решения по судьбоносным вопросам. Ну, допустим, наше отношение к экумении, то есть вопросы, определяющие наш путь. Наше служение, то есть отношение к экумении, наше отношение к телевидению, ну и к тому, и другому, и третьему, и четвертому. Ну, те вопросы, которые церковь найдет нужным утвердить, как бы, ну, такой устав для себя. Вот, вот это вот, ну, все вот так обычно проходит вот очищение в церквях. Ну и, как я уже сказал, для чего это нужно? Чтобы Бог с нами был. И чтобы нам исполнить, или вот, ну да, исполнить то назначение, которое Бог определил для церкви, как мы рассмотрели на прообразе Иоанна Крестителя. Он был муж святой и праведный. Ирод боялся его, много дел, слушаясь его. Вот тогда церковь будет занимать правильное положение и пред Богом, и в этом мире. И Бог прославится, Бог явит силу свою, и имя Господне будет прославлено. Ну, вот так я хотел как бы чуть-чуть закончить вот эту мысль, которую мы вот рассматривали за Иоанна Крестителя, как прообраз Церкви Христовой. И поэтому вот и в наше время, чтобы Господь пользовался нами, нужно быть готовым умирать за истину, и обязательно иметь праведность и святость. Да поможет Господь нам в этом. Ну еще, я тогда вот эту уже тематику закончу, а потом мы о крещении Духом Святым хочу еще тему коснуться, и потом тогда, ну, споем мы еще чуть-чуть попозже. Приготовьте, да? Я две мысли хочу еще подчеркнуть, вот, чтобы закончить эту тему о положении церкви в этом мире. И потом мы перейдем к крещению Духом Святым. Хочу рассказать, ну, так я планировал, и вчера еще планировал рассказать, но мы во времени не вложились. Один эпизод из жизни братства. С какой целью я хочу рассказать вам? Однажды, это было в Харьковской области, я был еще с одним служителем, и один человек не с нашего братства задает вопрос, ну, задал не мне, а брату, который был со мною. Говорит, скажи, почему ты находишься в братстве, объединенном служением Совета Церквей? Ну, брат, не задумываясь, говорит, а потому что я лучшего братства не нахожу. Но он когда так ответил, а я думал так, хоть бы он мне вопрос задал, а он не задал. А у меня ответ был другой. Ну, я там не смог ответить, мне вопроса такого не было. А вам скажу, почему я нахожусь в этом братстве? Я думал так, если мне задаст вопрос, я бы сказал бы так. Потому что я люблю это братство. Не потому что я лучшего не нахожу, я его и не ищу. Я знаю, что его нет, но я его не ищу. Я люблю это братство. Я помню, в шахтах, когда я еще жил, один брат, ну как-то вот всегда в разговорах у него было, вот находить отрицательные стороны в церкви нашей, в братстве нашем, и всегда хвалить регистрированную церковь. А я ему говорю, слушай, мне тебе искренне жалко. Ты находишься в той церкви, которую не любишь. И не находишься в той, которую любишь. Вот я очень доволен своим положением. Я знаю, что есть ошибки, ведь мы все люди. И в церкви, и в братстве есть ошибки. Но я нахожусь в том братстве, которое люблю. Знаешь, как приятно. А ты любишь одно, а живешь в другом. Мне тебя очень жаль. А Писание так и учит. Братство любите. И вот я этот случай хочу рассказать вот для чего. Ну, чтобы постараться вам передать, почему я люблю братство. Нет, я не исчерпаю этим примером. Не исчерпаю. Я думаю, что еще неделю бы, наверное, хватило бы нам рассказывать и хватило бы о чем говорить. Ну, если одной фразой сказать, потому что Господь с нами. Потому что Бог ведет этим путем. Ну, и случай такой. Вот об одном и том же случае я расскажу. Из двух уст я слышал. Ну, одно сначала то, что я лично слышал от Геннадия Константиновича. Как-то я ему задал вопрос. Ну, так посчастливилось, мы вместе ужинали, потом ночевали вместе. И, сидя за столом, я у него спрашиваю, Геннадий Константинович, поделитесь, какой был самый трудный период, ну, с вашей точки зрения, в вашем восприятии, за 40 лет жизни братства? И он поделился, я об этом хочу вам рассказать. Где-то в начале 70-х годов, я даже точно не помню, какой это год, ну, начало 70-х, было необычное совещание Совета Церквей. В то время почти все члены Совета Церквей находились в тюрьмах. И на совещании были только 7 членов Совета Церквей. И то один брат попал так, что никто не рассчитывал, что он попадет. А как он попал, я как бы второй страничке расскажу об этом. И вот идет совещание. Вопрос стоял такой. Некоторые братья, я даже скажу конкретно, кто это были, говорят Геннадию Константиновичу, Геннадий Константинович, таким курсом, как вы ведете братство, нельзя идти. Вы своими руками уничтожите братство. Каким образом? Ну, вы повели таким путем, что все служители в тюрьмах, или большинство, отцы в тюрьмах, семьи без отцов, в церкви без служителей. И советская власть так не попустит. Они подавят нас всех. И они физически уничтожат церковь. И вы будете отвечать. Нужно идти другим путем, другим курсом идти. А он спрашивает, каким вы предлагаете? Нужно находить общий язык с уполномоченными, нужно находить общий язык с работниками КГБ, регистрировать церкви, и по согласованию с властями нести служение. Только такое, другого пути мы не видим. Геннадий Константинович говорит, нет. Я понимаю так, лучше умереть в верности, чем жить отступниками. А он говорит, тогда мы предлагаем поменять председателя Совета Церквей, чтобы поменять курс всего братства. И это предложение вынес Степан Герасимович Дубовой. И говорит, у меня и кандидатура есть, Михаил Тимофеевич Шаптала. И он поведет братство не хуже, чем Геннадий Константинович. И вот собрались на совещание, чтобы решить этот вопрос. То есть решалась судьба всего братства. Каким пойти курсом? Или искать общий язык с уполномоченными и регистрироваться, и пойти, как и все регистрированные. Или оставаться на узком пути, но умирать на этом пути. И понимали, что сразу два вопроса решается. То есть вопрос председателя и вопрос курса. И вот поставили, значит, этот вопрос для решения. Теперь я сделаю остановочку здесь и начну другую историю. А потом вернусь сюда и продолжу, как прошло это совещание. Вторую историю мне рассказывал Дмитрий Васильевич Миняков. Его арестовали. Ну, он, его-то вся жизнь была такая. Он или во всесоюзном розыске, или в тюрьме. Или во всесоюзном розыске, или в тюрьме. И вот его арестовали. Он говорит, я так как-то почувствовал, что духовно ослаб. Хотелось, чтобы как-то укрепиться. Ну, в общем, решил побыть первые дни ареста в посте. Помолился Богу, и так легло мне на сердце. Я хочу обратить внимание, вот как, насколько нужно быть чутким и послушным, как Дух Святой ведет. Говорит, легло мне на сердце побыть в посте 14 суток. И он так и помолился, Господи, дай мне сил и духовных, и физических. Я хочу побыть в посте 14 суток, не есть и воды не пить. Мы посадили его в камеру. Он не ест и воды не пьет. Ну, конечно, начальство тюремное, ну, чуть забеспокоились. Решили его обхитрить. Ну, уже, наверное, дней 5 он как находится в камере. Говорит ему, Миняков, разрешили жене передачу передать. Сейчас через пару часов она пошла скупиться и передаст передачу. Ну, думает, он тюремную пищу не ест, а сейчас жена принесет там, ну, колбаски, там что-нибудь такое хорошее, и он покушает. Ну, ради этого разрешили ему передачу принять. Ну, сказали, так сказали. Он объявляет ребятам в камере, говорит, ребята, сейчас мне жена передачу передаст, я вам ее дам, потому что я кушать не буду. И здесь, говорит, произошло небывалое. Такого не бывает. Обычно бывалое, что зэки сорта последние выхватят. А это вдруг начальствующий из заключенных в камере говорит, Дмитрий Васильевич, а ты будешь с нами кушать? Он говорит, не буду. Тогда я не разрешу никому, никто не прикоснется. Еще не хватало, святой человек у нас будет умирать, а мы твою посылку будем есть. Не будем есть. Вот это произошло небывалое. А Дмитрий Васильевич тогда подумал, ну если они не будут есть, а это все Бог ведет. Вы сейчас увидите, к чему Господь это все сделал. А Дмитрий Васильевич думает, ну раз они есть не будут, зачем оно будет пропадать? Тогда откажусь от посылки, пусть жена понесет домой деткам. Если она купит что-нибудь хорошенькое, детки, допустим, колбаску даже, они и так редко, ну, зачем же она тут будет пропадать? Будет, пусть она несет домой. Правда, через пару часов приносит ему посылку и говорит, Миняков, тебе передача. А он говорит, я отказываюсь, отдайте назад жене. Ну, этот милиционер там ему какое дело? Отказывается, значит, отказывается, повернулся, отдал жене, говорит, он отказался. Это нужно было все для того, чтобы жена узнала, что он не принимает пищу. Она сразу в слезы, она сразу поняла все. Уже 5 дней как арестовали, отказался от передачи. Слезы, приходит в церковь, братья и сестры, Дмитрий Васильевич 5 суток уже пищи не принимает. Ну, конечно, представить можете, да, всколыхнулось сразу вот сердца христиан. Слезы сразу, помолились, поплакали. И потом вдруг пресвитер делает такое предложение. Братья и сестры, давайте пойдем на решительные меры. А на какие? Отказываемся от гражданства, сдаем паспорта, пишем правительству письмо об этом. Давайте, ну, знаете, в таком вот переживании, в сострадании к брату. И так все поддержали и пишут письмо, ну, вот такого принесло содержание. Мы, члены церкви города Барнаула, отказываемся от советского гражданства, отказываемся от паспортов и от советского правительства за то, что вы убиваете наших служителей. Вот в данном случае умирает в барнаульской тюрьме пресвитер нашей церкви Миняков Дмитрий Васильевич. Собрали 96 подписей, 96 паспортов собрали, упаковали все в кулечек и 2 брата послали в Москву. Пока что они вот это все организовали, пока поезд до Москвы доехал, одни идут. Они пришли в приемную ЦК, постучались или позвонили там, открывается окошко, они передали, говорят, это вот правительству советскому передайте. Закрылось окошечко, они сели на поезд и поехали домой. Ну, они когда открыли, посмотрели, 96 паспортов и письмо, ну и, по-видимому, какой-то сигнал был в Барнаул. Братья сели на поезд и поехали домой. И вот на 13-е сутки поста по-серьезному заволновались начальник тюрьмы и прокурор по надзору. Приходят к Дмитрию Васильевичу, или там вызвали его, не знаю, и беседуют. Дмитрий Васильевич, прокурор уже, ну, говорит, а голосочки елейные, как ангелята. Дмитрий Васильевич, ну скажи хоть причину, ну почему ты, а он 13 сутки уже не принимает пищу. Ну почему ты не принимаешь пищу? А он ему отвечал так, это мое дело, хочу ем, хочу не ем. Это мое дело, отстаньте. Ну ты хоть скажи, начальник тюрьмы говорит, ну может быть я виноват, ну скажи прокурору, ну пусть он меня накажет, ну ты хоть причину скажи. Отстаньте от меня, я с вами разговаривать не хочу. И это, они несколько часов с ним пытались разговаривать, он с ними не разговаривает. Потом берут его на носилки, он еще мог, может быть, и ходить немножечко, ну уже 13 сутки, им легче так было. Берут его на носилки, в скорую помощь и везут в городскую больницу. Едет и прокурор, и начальник тюрьмы с ним. Привезли, в палату его подняли, пришел доктор, ну, видать, доктору тоже рассказали. Давай доктора его убеждать. Вы понимаете, вам вот по вашему состоянию, я как врач вижу, вам осталось жить несколько часов. Вас нужно вывести с этого состояния. Давайте вы согласие, и я как специалист, я вам помогу выйти с этого состояния. Он говорит, отстаньте и разговаривать не буду. Он же говорит, у меня еще завтра 14 сутки, я 14 суток принял решение побыть в посте. Ну, его оставляют в больнице городской и уходят. И начальник тюрьмы, и прокурор. Но его-то не освободили, он куда положили, там он и лежит. На следующий день опять приезжают и прокурор, и начальник тюрьмы. Опять попытались убеждать, не могут убедить, а у него заканчиваются 14 сутки. И говорит, Дмитрий Васильевич, у тебя есть домашний телефон? Нету. А чей-нибудь? Ну, дочери рабочий телефон, дайте. Он им дал. Они звонят до дочери, говорит, пойди скажи маме, только пусть она не пугается, папа живой, но он вот 2 недели пищу не принимал, его освободили, заберите его в городской больнице. Позвонил дочери и сели и уехали. Жена узнала, обрадовалась, приехала, их на скорой помощи отвезли домой. Верующие узнали, собрались, порадовались, помолились. В это время, говорит, там уже их курочку сварили, бульон отварили, потому что ну, на самом деле из 14-суточного поста выйти, это не просто, это сложно. И, говорит, помолились, и закончились 14 сутки. И я, говорит, уже немножечко пищу принял. Прошло 2 дня времени. Но после 14-суточного поста за 2 дня не восстанавливается человек. Прошло 2 дня времени. Приезжают друзья и говорят, Дмитрий Васильевич, Геннадий Константинович сказал обязательно, чтобы вы были на совещании. А это вот это совещание, о котором я вам рассказывал. И Дмитрий Васильевич приехал 7-й туда. Если бы не было Дмитрия Васильевича, было только 6 членов Совета Церквей. И вот для того, чтобы он попал на это совещание, где решалась судьба братства, нужно было 14-суточный пост, нужна была передача, нужно было отказаться от передачи, нужно было 96 паспортов и 14 день освобождения, и потом попасть на это совещание. И вот на этом совещании, когда решается вопрос судьба братства, каким путем пойти, путем измены Богу или путем верности до конца, поставили вопрос, значит, сместить Геннадия Константиновича, поставить Михаила Тимофеевича и поменять курс. И вот пришли уже к голосованию, обсудили этот вопрос и пришли к голосованию. И голосуют 3 за то, чтобы поменять курс, 3 за то, чтобы идти прежним путем верности, а 1 в раздумье. И вы знаете, он был в раздумье целую минуту. А потом присоединился к тому, чтобы оставаться на верном пути. И Геннадий Константинович говорит, и вот эта минута, это самый трудный период был в 40-летней истории, когда решалась судьба братства, судьба церквей, каким путем идти. Ну и тогда, когда вот уже решился вопрос в положительную сторону, тогда вот эти братья, которых я называл, они тогда уже объявили себя автономными, ну, не сразу объявили, там целый процесс, старые христиане это знают, это автономия 70-х годов. Вот, и тогда стали клеветать на братца, вот Совет Церквей грех, Совет Церквей диктатор, то и то, а истинной причиной были то, что они страдать не хотели, хотели легкой жизни, но у них не получилось переломить все братство. Ну, тогда хоть там какую-то часть от братства отвели вот такими обманными путями. Ну вот, когда уже решился вопрос, Геннадий Константинович пригласил к молитве. И перед молитвой открыл Библию и прочитал. Как он свидетельствует, я не имел в виду и не помнил, что написано в 61-м псалме. Вот так открылась Библия и говорит, прочитаю и помолимся. И читает 61-й псалом. И когда читал, ну я сейчас прочитаю, что здесь написано, а потом скажу, как он свидетельствует о своих переживаниях. Начальнику хора Идуфимова, псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете незринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. И говорит, когда я читал, особенно 4 стих, «Доколе вы будете налегать на человека, вы будете незринуты, все вы как наклонившаяся стена, как ограда прошатнувшаяся». И говорит, аж мурашки по спине, я говорит, понял, что Бог приговором их вынес. Ну и мы потом и видим, как и Дубовой же стал сотрудником КГБ. Это потом он уже, ну я думаю, вы помните, он кассеты распространял по братству покаяния. То есть он сам признался, что он был сотрудником КГБ. Ну, вот так вот, такой короткий эпизод из жизни братства. Я хотел подчеркнуть, вот, ну, насколько этот путь отвоевывался. Сколько было покушений, чтобы сбить Церковь Христову с правильного пути, с узкого пути. И вы знаете, и вот опыт показал, ну, вот сегодня, если посмотреть немножко, как, знаете, говорят, время покажет. Вот сейчас время показало, уже можно и посмотреть. Где те, которые ушли? Ну, взять вот Киевская автономия, взять Ростовская автономия, Харцизская автономия. Ну, сегодня они ушли, может быть, даже в какой-то, каком-то смысле дальше, чем регистрированные. И телевизоры, и полностью мирской образ жизни, мирской вид. Ну, мы-то их лично знаем. И вот даже в 90-е годы делился Виталий Линевич, это пресвитер Киевской церкви, это сейчас 7 церквей, вернулись в братство. И вот он рассказывал, говорит, кстати, вот в прошлый раз, когда я от вас уезжал на вечернее собрание, я попал к ним на собрание еще, успел доехать и побыл у них на собрании. И вот он рассказывает, говорит, когда мы вышли из братства, мы попали как бы в вакуум такой. И мы стали ощущать кислородное голодание, ну в духовном смысле. Мы стали умирать духовно. И вот сколько-то они пытались барахтаться, а потом, слава Богу, это Бог милость явил, что они смогли осознать и вернуться уже года два, как они вернулись в братство. А может быть, чуть побольше, чем два. И теперь они радуются, что вот, ну, как нужда... Недаром в Библии написано «братство любите». То есть церковь в одиночку, ну, это не евангельский принцип. И такого нет вообще принципа автономии. А мы, говорит, ну, дерзнули на этот путь автономии. То есть независимые, каждый себе. И чуть не умерли духовно. Вот свидетельство брата. И поэтому Бог именно так делает. И в Первоапостольской церкви было братство. Трудности в Антиохии. Идут в Иерусалим. В Иерусалиме обсуждаются вопросы, посылают служителей, помогают. И вот так как-то вот друг за друга поддерживают, помогают. Лжеучение где-то там нападает. Апостол Павел послания пишет, защищает, вступается. А если бы каждый себе сказал, да какое тебе дело, что у нас в Риме творится? Живи там себе в Антиохии, да, или там живи в Иерусалиме. Нет. Братство любите. Так апостолы заповедали, водимые Духом Святым. Так вот и в наше время, как вот мы нуждаемся в друг друге, и в поддержке, и в наставлениях, и в назидании. Жить одним братцем, идти одним путем. Пусть Господь поможет нам вот и осмыслить, и осознать, и оценить вот тот путь, которым Господь ведет. Как, еще раз напомню, за Иоанна Крестителя мы читали, да, он был муж праведный и святый. Ирод многое делал, слушаясь его. Вот о крещении Духом Святым нам нужно будет много мест Писания читать, и поэтому я попросил брата Вадима, чтобы он будет читать. Я буду называть, какие места Писания, а он будет прочитывать. Вот мы, когда закончили Ветхий Завет, рассуждая, как Бог готовил спасение, как мы с вами уже отмечали, что весь Ветхий Завет можно назвать одним заголовком «приготовление спасения». А совершил Господь уже во Христе Иисусе спасение. А весь Ветхий Завет готовил спасение. И вот когда Иисус Христос уже умер за грехи наши, там на кресте Он совершил победу. Потом вознесся, и через 10 дней после вознесения послал Духа Святого, день Пятидесятницы. Сошел Дух Святой на апостолов и в лице апостола на всю церковь. Вообще считается вот день рождения церкви, когда? Ну, кто-то говорит воскресенье, кто-то говорит сошествие Духа Святого. Я бы не отделял эти три события. Смерть Иисуса Христа, воскресение и сошествие Духа Святого. Вот это и является днем рождения Церкви. И по этому вопросу немало бывает заблуждений. Вот, помню, было у нас благовестие, палаточка стояла. Ну, и после проповеди мы всегда говорим, может быть, у кого какие вопросы есть, задавайте. И вот одна женщина задает мне вопрос. Скажите, а вы крещены Духом Святым? Ну, по вопросу сразу понятно. По-видимому, из пятидесятников. Или из харизмата, или из пятидесятников. Я говорю, конечно, крещен Духом Святым. Я бы и не пришел бы другим проповедовать, если бы я не был крещенным. Ну, а она имела в виду говорение языками, потом она объяснила. Нет, нет, языками я не говорю. А Духом Святым крещенный. Это не одно и то же крещение Духом Святым и говорение иными языками. Это не одно и то же. Ну, времени-то у нас не очень много, и поэтому мне хотелось бы больше сегодня коснуться объяснения или краткого исследования двух глав послания к Коринфянам, 12 и 14 главы. Там, где как раз апостол Павел опровергает говорение неправильными языками. В принципе, говорение языками от Духа Святого бывает или нет? Конечно, день Пятидесятницы. Это же сошел Дух Святой, апостолы заговорили. И вот на этой теме я сейчас хочу немножечко остановиться. Сейчас я вот такую схемку себе нарисовал. Просто мне думается, мне легче будет пояснить ту мысль, которую я хочу пояснить на схемке. Ну, хотя я понимаю, что далековато кому-то не очень видно, но уже как есть. Я просил там друзей, чтобы, если возможно, доску поставить смелым, но говорят, это сложно будет. Ну, раз сложно, тогда будем обходиться маленькой схемкой. Вот Господь говорил о говорении языков в Марка 16:17. Евангелие от Марка 16:17.
«Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками».
Достаточно. Значит, здесь я хочу на две мысли обратить внимание. Что от Духа Святого будут говорить новыми языками. Будет так. И это будет знамением. Это вторая мысль, на которую я хочу обратить внимание. Языки будут как знамение. Ну, давай сейчас прочитаем тогда из 2 главы Деяния апостолов, 6 стих.
«Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием».
Я здесь на что хотел обратить внимание? Стали говорить новыми языками, да? Или правильно, языками. Но они понятные были или нет? Даже разбирали, каким наречием говорить, да? Теперь Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих. Это в доме Корнилия, 10:46.
«Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога».
О чем они говорили языками? Величали Бога. Значит, понятно было, о чем говорили, да? Тоже понятно. Теперь мы обращаемся к 12 и 14 главе послания к Коринфянам. И в начале вот два стиха я попрошу прочитать. 14 глава, 18 стих.
«Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками».
Апостол Павел более всех говорил языками. И 14 глава, 39 стих.
«Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками».
И еще Павел говорит, чтобы не запрещали говорить языками. Значит, еще раз подчеркиваю, он более всех говорил языками и говорит, не запрещайте говорить языками.